Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Уважаемые радиослушатели, я, Николай Мамулашвили, приветствую вас. С большим удовольствием хочу представить наших гостей. Рядом со мной у микрофона Юлия Базанова. Она известный российский художник, скульптор и резчик по кости. Юль, здравствуйте и спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
Здравствуйте, спасибо вам, что пригласили.
И Владимир Сергеевич Тихомиров, опытнейший охотник, один из лучших экспертов по охотничьему оружию в нашей стране. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за то, что пришли к нам.
Добрый день, дорогие братья-охотники.
Сегодня мы поговорим об охотничьих ножах, но сделаем это немножко по-другому. Впрочем, не буду забегать вперед, давайте обо всем по порядку. Владимир Сергеевич, давайте вот начнем с вас. Что вообще охотничий нож для охотника?
Охотничий нож для охотника — это один из его самых главных инструментов. Хотя я сам говорю, что для человека, охотившегося в Сибири, самый главный инструмент — это топор. Потому что без ножа что-то можно, без топора в лесу ничего нельзя. Но если говорить всерьез, то после того, как охотник хоть что-то добыл, ему, конечно, нужен нож. Причем нужен нож специальный, в зависимости от того, что он добыл. Если смотреть на этот вопрос пошире, то охотничий нож, которым разделывают кита, больше всего похож на хоккейную клюшку для русского хоккея, потому что толщины кожи, жира подкожного и мышечных тканей очень большие. И обычно даже самым большим ножом, величиной с большой штык, у старой винтовки, там ничего не намажешь. А с другой стороны, есть мелкие пушные звери, типа там белочки, андатры, соболи, куницы и прочих, для разделки которых нужен очень маленький ножик с очень остреньким кончиком. И вообще для каждого вида охоты нужен свой нож. Чтобы не растекаться уже совсем мыслью по древу в раздумьях о том, что же такое нож для охотника, я сейчас, с сожалением, говорю о том, что большинство охотников, которые живут в нашей стране и занимаются промыслом по старинке, они охотятся самыми примитивными ножами, и у меня была такая хрустальная мечта как-нибудь собрать коллекцию ножей, которые я видел в руках у людей. Я у нескольких людей выклинчил или выменял, но вот ножа из переделанных ножниц больших мне не отдали в обмен на простой самодельный нож, и больше я ничего другого не мог предложить. Но надо сказать, что нож, как вообще любой вот инструмент человеческий, он привязывается к человеку, человек привязывается к нему. Если к ножу, я сейчас улыбаюсь, нож буквально можно привязать к себе, к поясу, чтобы не потерять. Но я имею в виду другое, что человек привыкает к своему инструменту, ему хочется, чтобы инструмент был функционально состоятельным, чтобы был нож острый, чтобы он не тупился. А кроме всего прочего, и что, конечно, не менее важно, ему хочется, чтобы у него был нож какой-то особенный, не как у Васи. А вот он берет тогда гвозди на его деревянной рукоятке, раскаленном там в углях костра, пишет Коля на своей ручке. Это, конечно, какое-то украшение, это какой-то знак собственный, но если говорить всерьез, то уже достаточно давно, уже, наверное, много веков, холодное оружие стало разделяться на оружие, которым вот только выполняется какая-то специальная работа, и оружие, которым, например, награждали за какие-то особые подвиги, оружие, которое делали на заказ.
И оно, соответственно, извините, перебиваю, было оформлено немножко по-другому.
Немножко по-другому — это вот ничего не сказать, потому что совсем по-другому оформлено. Вот у меня есть в коллекции нож, который из сломанной пилы там сделан, на него просто намотали изоленту, то какие-нибудь златоустовские мастера сделали совсем другие ножи. Они были все позолочены, они вообще были хорошо прокованы, они были вообще очень красивы. Ну, кстати, и сегодня такие ножи тоже делают. И сегодня вообще у некоторых людей появилась возможность приобретать очень дорогие, очень красивые вещи. Это в самом деле, мне кажется, хорошо, потому что это, с одной стороны, украшает быт этих людей, а с другой стороны, что не менее важно, это способствует развитию искусства делания ножей, мне кажется. Потому что если бы были все вообще такие, как там сибирские, скажем, мужики, которые, кроме там сломанных ножниц, переточенных в нож себе ничего позволить не могут, то тогда бы это искусство ножевого дела бы совсем бы угасло или было бы очень мало востребовано. А когда появляется спрос на высокохудожественные вещи, то, слава богу, это стимулирует мастеров. И нужно сказать, что вообще в нашей стране очень заметно. Ну вот у меня база временная достаточно широкая. Я хорошо помню время, когда в нашей стране было только два охотничьих ножа и просто совсем ничего другого. Они были такие, что сегодня их только обнять и плакать вообще, как говорят в народе. А сегодня достаточно много мастеров очень хорошо работают по ножам. И я думаю, что некоторые из них вполне состоятельно могут соревноваться, конкурировать, правильно сказать, с лучшими мастерами вообще мирового ножевого дела.
Минуту назад Владимир Сергеевич произнес фразу «красиво оформленные ножи». И сейчас, Юлия, я обращаюсь к вам как к художнику, резчику по кости. Я видел ваши работы, оформленные Юлией Базановой рукоятки ножей, совершенно потрясающие по красоте и композиции. Но для начала я хочу спросить, как вы дошли до жизни такой? Почему именно резчик по кости?
Начнем с того, что я скульптор по образованию. И образование свое получала в Абрамцевском художественно-промышленном колледже. Закончила скульптурный факультет. Художественная обработка дерева, камня и кости. Ну, интерес к кости у меня тогда, конечно, был еще, но я не думала, что я продолжу заниматься костью после того, как я диплом получу. А к ножам я пришла совершенно случайно. Мой первый супруг получил заказ, он работал, он тоже закончил тот же колледж, что и я. Он получил заказ от тульских мастеров-оружейников сделать несколько рукояток для их кинжалов. И, собственно, времени было мало, он не справился, вот по времени ему не хватило, чтобы воплотить там все идеи. Вот в какой-то момент я подключилась и сделала в единственном экземпляре рукоятку для кинжала. Это был кинжал из дамасской стали. Там женский такой мотив был, женщина была на этой рукоятке. И я хочу сказать, что она настолько понравилась. Ну, в общем, да, заказ выполнен был. Но мой муж, он не сказал, что это сделала его жена. То есть представил, что это сделал работу он. Но через месяц ему пришлось сознаться, когда потребовали еще.
Слушай, ему сказали, так круто, давай, нам нужно еще.
И он вот тут... Да, да, и пришлось сдать жену и раскрыть секрет. Надо сказать, что 20 лет уже прошло с тех пор точно, как попробовали начать работать.
А вот как вы работаете?
Технически как?
И технически вообще процесс работает, да. Во-первых, какую кость? Вот интересно. Вы в основном работаете, я так понимаю, это кость?
Я в основном работаю с костью, хотя вот последнее время у меня есть работы, которые сделаны, например, из металла. Например, не просто из металла, а из металла, который самый трудный в обработке, это титан. Применяются такие сложные техники для ножей сейчас, ювелирные в том числе. Обработка кости, например, не сравнить.
По сложности,
да, потому что там применяются технологии, например, лазерная пайка, какие-то анодирования, например, если это касается титана, всечка, там какая-то инкрустация, то есть закрепка камней. То есть это очень сложный набор техник, да, вот с костью гораздо все проще обстоит, то есть если есть, ну, даже у начинающего там, как новичка, кто хочет работать, там, вор-машина, он может позволить себе просто взять и попробовать это сделать. А если это уже выходит за рамки кости просто, а вообще начинается уже такой в широком смысле вот работа с какими-то авторскими идеями, то есть создание авторского какого-то ножа, то там костью все не ограничивается. Там материалы какие угодно могут быть. И там и перламутр, и драгметаллы, и все что угодно.
Продолжаем программу. У нас в гостях Юлия Базанова, известный российский художник, скульптор и резчик по кости, а также Владимир Сергеевич Тихомиров, опытнейший охотник, один из лучших в нашей стране экспертов по охотничьему оружию. И мы говорим об охотничьих ножах, точнее, об их оформлении, которое порой превращает в нож в произведение искусства. Перед эфиром я открою небольшой секрет. Юля показала одну из своих работ. Значит, она принесла складной нож с рукояткой из кости. Там было изображение медведя, голова медведя, а с другой стороны, как говорят журналисты, был общий план, медведь был целиком.
Да, да,
значит,
да.
Вы знаете, я подержал этот нож в руках. Во-первых, он очень хорошо сидел в руке, а второе, на что я обратил внимание, материал сам, из которого была сделана рукоятка, кость, он был какой-то теплый, какой-то очень не просто комфортный, я не могу даже, мне сложно подобрать определение, это не в качестве комплимента, а действительно, как-то это было очень хорошо и приятно.
Или, может быть, действительно... заряжен.
Возможно, да, возможно, да. Вот мы сейчас улыбаемся, вы улыбаетесь, по крайней мере, но, может быть, действительно, кость — это такой материал, который, не знаю, вот удобно и хорошо с ним.
С ним удобно и хорошо, но кость, как и любой материал, тоже авторскую идею тоже каким-то образом сканирует, но не идею, а вот энергетику, да, и, соответственно, наверное, ее где-то передает. И вот то, что удобно и приятно, конечно же, композиционно, если там какие-то вопросы основные, там, художественные с ним решены, с ножом, то наступает такой момент, что, да, все совпало, и как бы все хорошо и по композиции, но самое главное, что ты делаешь вещь, которая тебе самому нравится, и ну, она не может не понравиться кому-то еще, я так считаю.
Юля, а с какой костью вообще предпочитаете работать? Это бивень мамонта или слона, или, может быть, это клык моржа, или сойдет любая?
Сойдет любая, но она должна быть хорошего качества. Uh-huh. То есть это не должно быть трещин, это должен быть материал, который пригоден для либо скульптуры, да, если речь идет о рукояти цельной, или если это накладки для ножа, которые мы называем плашки, то это тоже должен быть материал, который ну, там, на винтах будет крепиться, соответственно, он будет засверливаться. То есть он должен быть хорошего качества, это единственный критерий. А каждый мастер выбирает себе по душе, какой материал он любит. Бивень слона он любит, бивень мамонта. Кстати, в России его забили. У нас мамонт есть, морж. Ну и дальше идут экзотические какие-то материалы, там, например, рог водяного буйвола очень часто тоже просят клиенты.
Ну, какие-то крутые ножи, наверное.
Да, да, да. Накладки могут быть из перламутра, там, из раковин, коралл, ну, то есть все что угодно, экзотический материал в основном, да, такие.
Юля, скажите, пожалуйста, вот в Средней Азии, где-то вот в Иране, в Ираке широко распространена очень резьба по кости верблюда. Я думаю, верблюд чем-нибудь отличается вообще костями, ну, от крупного рогатого скота нашего какого-нибудь.
Вы имеете в виду цевку, да, наверное? То есть кость крупного рогатого скота называется цевкой. Да, ну на самом деле отличается, то есть это более благородный материал, будем так говорить. И единственный его минус — это что он более хрупкий у него.
Это ну, мы про верблюда, да?
Да, про верблюда. У него более однородная текстура, красивая, абсолютно вот такой вот как восковой белый цвет, подходит для высокого уровня художественных изделий. Ну он относительно редкий, вот это его недостаток, и он хрупкий.
Для
он
средней полосы вот... вы имеете в виду, да?
Конечно. Для России в принципе.
Я хочу спросить про материал, что называется, пришлось к слову. А вот где вы и ваши коллеги берете кость мамонта? И как она продается? На вес, в килограммах, граммах? И сколько все это добро стоит? Возможно, есть какие-то специальные аукционы?
Никаких аукционов нет. Это абсолютно доступно. Скажем, есть несколько магазинов и точек в Москве, где вы можете свободно купить этот материал. Скажем так, разного уровня тоже качества можно выбрать. То есть от достаточно низкого до самого-самого высокого, где материал просто идеален. Килограммами он продается. Примерно сумма $1000 за килограмм. Да.
Я думаю, для специалистов, которые занимаются резьбой по кости мамонта, это не смертельная и не неподъемная сумма, скажем так, наверное.
Это совершенно, да.
Друзья мои, спасибо огромное за интересную беседу. Однако давайте сегодня завершим на этом. К сожалению, время программы истекло. Продолжим разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всем успехов и удачи!
Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.